Доставайте, пожалуйста, свои Библии. Сегодня у нас достаточно много мест из Писания. Иллюстраций будет несколько. А я свою проповедь назвал «Подлинное христианство». Сразу возникает вопрос, а что может быть подделка? Я думаю, что в самом деле христианство можно имитировать, христианство можно копировать, но в сущности не жить в этом евангельском оригинале, который перед нами, это Слово Божие, это Священное Писание, это Святая Библия, оставленное Богом Слово здесь, на этой земле. И перед началом хотелось бы такой небольшой пример привести. Я его, по-моему, даже когда-то приводил, когда один мальчик-продавец, он торговал пирожками и продавал эти пирожки, и кричал всем во всеуслышание: «Продаются горячие пирожки». Вот. А когда покупатели покупали эти пирожки, они, когда их брали, они видят, что они просто ледяные, холодные, и говорили: «Мальчик, ну как тебе не стыдно? Что ж ты врешь? Что ж ты кричишь, продаются горячие пирожки, а сам продаешь холодные?» А он отвечал: «Всем, дорогие горожане, у них просто название такое». И я думаю, что этот пример, он хорош для того, что христианство можно копировать, можно имитировать, можно носить название, но не быть настоящим христианином. Можно человека, конечно, научить библейской этике, там библейской терминологии. Можно научить его евангельским песням. Даже постоянству в общении с верующими людьми. Даже молитве. Он может научиться молиться, послушать, как другие люди молятся, и себе так повторять. То есть можно много чему научить человека, и при всем этом он так может и не родиться свыше. При всем этом он так и не станет Детем Божиим, если Господь к его сердцу не прикоснется. Он не сможет быть истинным последователем Иисуса Христа, хотя присвоить себе имя христианин. И вот как раз на эту тему я хотел бы вместе с вами поговорить. Я думаю, эта тема очень важна. И Писание нас призывает вникать в учение и еще куда? И не в соседа. Мы, бывает, разбираем весь мир. На Европу говорим «Гейропа», на Америку еще как-то, на правительство еще как-то. Но мы сюда приходим не для того, чтобы по косточкам перебирать этот мир. Мы сегодня приходим сюда для того, чтобы вникать в Писание и вникать в свое сердце. Пусть нас Господь благословит в этом. Я отметил три пункта своей проповеди. Первый пункт: мы поговорим, что для подлинного, настоящего христианина ему необходимо, первое, пить чашу, которую пил Христос. Второе – это проходить два поприща вместо одного. И третье – в чем христианину нужно поторопиться, а в чем нет. И все вот эти пункты, они нам помогут подчеркнуть, кто такой подлинный христианин. Конечно, в двух словах мы можем сказать, что настоящий христианин, подлинный – это тот, кто похож на Иисуса Христа, кто живет, как Иисус Христос, кто делает так, как делал Христос, кто думает так, как думал Христос. Но я думаю, что более детально будет тема эта полезна для нас. Первое место, которое мы прочитаем, Евангелие от Матфея, 20 глава, с 20 стиха. У кого есть Библия, открывайте, с 20 стиха будем читать по 28 стих. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: „Чего ты хочешь?“ Она говорит ему: „Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем. Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего вы просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Услышав все прочие 10 учеников, вознегодовали на двух братьев. Иисус, воззвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Итак, первый пункт, который мы рассматриваем, это христианина. Христианину необходимо пить чашу, которую пил Иисус Христос. Заметьте, в 23 стихе написано: «Чашу мою будете пить». Это слова Иисуса Христа. Это не какое-то предложение, может быть, вы попьете эту чашу. Это не какой-то вопрос, будете вы пить чашу или не будете. Это утверждение, это приказ для христианина, что чашу, которую я пил, вы будете ее тоже пить. И по-другому не может быть. Христианин не может быть христианином, называясь христианином, посещая служение, даже читая Библию, не пить чашу ту, которую пил Иисус Христос. И смотрите, какой был положительный мотив у этих трех человек. У мамы и вот этих двоих сыновей Завидеевых. Во-первых, в 20 стихе они кланялись Христу. Хорошее действие. Поклонение Богу у нас тоже есть. Вначале мы поклоняемся всем в наших песнопениях Богу, в наших молитвах. Кланялись Христу. Второе, в 21 стихе, у них было желание быть в Царстве Божьем. Хорошее желание. Хорошее желание быть в Царстве Божьем. Но когда они попросили там сесть рядом, то Христос сказал такие слова: «Не знаете, чего просите». Что-то было не так с их сердцем. Вроде бы кланялись, вроде бы хотели быть Царством Божиим, но что-то не так было с их сердцем. И вот он дальше говорит, что в 23 стихе мы прочитали, что «чашу мою будете пить». Вот на это я хотел бы обратить ваше внимание. Дальше идет объяснение Иисуса Христа, что значит пить чашу. Пить чашу он объясняет это в последующих стихах, он объясняет, что это жить для других. В 26 стихе он пишет: это значит быть слугою. У вас Библия под руках, посмотрите туда. Это значит быть слугою. В 27 стихе: пить чашу – это значит быть рабом. И в следующем, 28 стихе, это значит послужить другим и отдать душу свою, как он отдал. То есть положить душу свою за братьев своих. Нет больше той любви, говорит Иисус Христос. Это делать нужно. Все это он объясняет к тому, что он сказал: вы будете пить чашу мою. И вот если вы ее будете пить, тогда вы и в Царстве Небесном по решению Отца Небесного сядете. Смотрите, наша человеческая натура, наш человеческий нрав, наша сущность, греховная, плотская, она не хочет быть рабом. Человек хочет, чтобы ему служили. Ему место уступили, его накормили, его в гости пригласили. Если кто-то меня прошел и не поприветствовал, мне уже плохо, потому что мне должны. Господь же Иисус Христос показывает, вот в 25 стихе этого текста мы видим, что Он говорит о князьях, которые господствуют, и о вельможах, которые властвуют. И Он говорит, что вы не должны быть князьями. Вы не должны быть этими вельможами, которые властвуют и которые господствуют. Он всю эту систему плотского нашего человека переворачивает и говорит, вы должны быть рабами, вы должны быть слугами, вы должны полагать свою жизнь за других людей, как сделал это я. Подлинный христианин не может быть подлинным, если у него нет этого. Примите эту чашу из рук Иисуса Христа. Согласитесь с ее содержимым, хотя плоть не хочет. Согласитесь с ее содержимым, как от Бога. Скажите Богу, да будет воля Твоя. Я вспоминаю, когда Иисус Христос был в Гефсиманском саду, и когда Он молился, говорил, это плоть говорила, да, доминует меня чаша сия, хотя Он на сей час и пришел, чтобы испить ее сполна. И наблюдая за этой молитвой Иисуса Христа, я вижу, что это естественное желание нашей плоти. Кто хочет, чтобы его били? Кто хочет, чтобы его оскорбляли, ругались над ним, плевали ему в лицо и в конце концов в руки и ноги гвозди забили, причем несправедливо, не за свои грехи? Никто не хочет. И Христос говорит, доминует меня чаша сия, но тут же говорит, да будет воля Твоя. Пить чашу – это значит отвергнуть себя, пить чашу – это значит нести крест, пить чашу – это значит сораспяться Иисусу Христу. Помните эти термины, да, Священного Писания? Хотя бы взять тот, что нести свой крест. Я недавно, мне прислали сообщение в виде стиха, что люди шли, несли свои кресты, тяжелые, большие. И когда они проходили мимо густого леса, один человек решил свернуть туда и немножко схитрить. Он подпилил большой кусок своего креста. И так он идет, намного легче ему. Но проблема в том была, что когда они дошли до пропасти, все положили свои кресты и перешли. Но он не смог. Если кто-то думает немножко схитрить в христианской жизни и где-то там не сораспяться Христу, где-то там облегчить свой крест, допустим, тебе сказали что-то злое, а ты ответил тем же, кажется, немножко полегче стало. Если кому-то так кажется, тот сейчас стоит с пилой и пилит свой крест. Что вы делаете со своей чашей? Подумайте над этим. Может быть, вы отворачиваетесь от нее. Это естественно для нашей плоти. Доминует меня чаша сия. Может быть, вы убегаете от нее. А может быть, вы добровольно и сознательно ее пьете. И чтобы объяснить, зачем ее нужно пить, давайте поразмышляем вообще, зачем нужна такая чаша христианину. Во-первых, ему нужна эта чаша для того, чтобы он стал подлинным. Бог использует это как инструмент, чтобы он стал настоящим и подлинным. Первое. Чаша эта нужна христианину, потому что она является благом. Римлянам 8 глава 28 стих, там написано, «Притом знаем, что любящим Бога и призванным Его...» Кто дальше помнит, как? «Все содействует ко благу», да? Помните? То есть мы даже наизусть знаем эти места Священного Писания. «Все содействует ко благу». Любой глоток из этой чаши, он содействует ко благу. Я слышал от одного христианина, не знаю, можно ли ему дать подлинное название, и думаю, что нет. Но он ответил, что Бог издевается над ним. У него была полоса, очень трудная полоса в жизни, и он не хотел ее, очень сильно не хотел ее проходить, ему действительно было сложно, но он не мог это принять как от рук Бога, и он говорил, что он обижался на Христа, что Бог издевается над ним. Друзья, когда он нам дает свою чашу, и порой глоток за глотком нам кажется, что эта чаша горькая очень, Бог знает, что нам дает. Он полностью все контролирует и все это делает во благо. Мне вот сейчас мне вспоминается случай такой, когда я был подростком, отроком, можно сказать. Ребята со двора меня пригласили подняться с ними на 12 этаж, и когда я пришел, мне очень поразил случай, который они сделали. Нехороший случай, я даже ночью плохо спал после этого. Они взяли кота, привязали к его хвосту консервные банки, одно место натерли скипидаром и пустили его с 12 этажа. И вот он бежал, кричал, и банки эти гремели. И я очень пожалел, что я поднялся с ними на тот этаж. Мне так было жалко этого кота. А к чему я привожу этот пример? К тому, что Бог не делает так, друзья. Бог что-то, какие-то вещи подобные. Ага, провинился? Давай ведро вот это вот выпей, скорбей, страданий. Так тебе и надо. Смотрите, мы читаем Священное Писание, при том знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. И более того, когда мы пьем из чаши этой, Бог не просто нам это дает, но в этот момент Он нас утешает. Давайте прочитаем это место, 2 Коринфянам, 1 глава, 3-4 стихи. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия, Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым утешает нас Бог». Мне очень нравятся слова, которые характеризуют самого Бога или Его характер. Посмотрите, в 3 стихе написано «Отец милосердия». То есть Бог – это тот, кто родил это милосердие, это источник милосердия, а вообще то, откуда оно появилось. И когда любой из нас, когда чувствует какую-то боль, Бог смотрит через призму этого милосердия на нас. Если бы Он не смотрел, нас бы уже давно не было, поверьте, друзья. Он смотрит через вот это милосердие нас, потому что Он Отец милосердия и Бог всякого утешения. Утешающий во всякой скорби, заметьте, всякого утешения, во всякой скорби. То есть Бог, если нам дает выпить чашу, Он обязательно ее дает любящим Его во благо. Да, может, это какой-то инструмент касается нас, кажется, Он нас шлифует, да, где-то, это больно. Но после окончания работы блестит, да, изделие, блестит. Бог делает так. Можно еще отметить, зачем нужна такая чаша христианину. Второе, эта чаша дана для очищения христианину. Если Христос пил для искупления, у нас, нам чаша дана для очищения. Давайте прочитаем 1 Петра 4:1. «Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью, что? Перестает грешить. Смотрите, куда нас Бог ведет. Бог нас ведет к тому, чтобы мы перестали грешить. Если ты не будешь делать глотком за глотком, ты будешь свой крест подпиливать там потихонечку, ты будешь продолжать грешить. Это евангельский закон. Чаша нужна для того, чтобы перестать грешить. И еще можно одно место прочитать, Иакова 1 глава, со 2 по 4 стих. С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Четвертый стих, обратите внимание, чтобы вы были совершенны. То есть этот стих туда же клонит, если мы говорим в предыдущем стихе «перестать грешить», то в этом, чтобы вы были совершенны. И последнее, то, что я хотел в первом пункте сказать в отношении чаши, что Бог контролирует меру этой чаши. Он контролирует, Он знает, сколько нам дать, Он помогает нам, когда Он дает. 1 Коринфянам 10:13, вас постигло искушение не иное, как человеческое, но верен Бог, который не попустит вам быть искушаемый сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. То есть Бог, Он знает, что мы можем... Ну, что мы не можем, к примеру, выпить целое ведро. И он знает, что мы можем выпить только одну чашку. И кто-то может выпить столько. У кого-то такая чашка, у кого-то такая. Поверьте, он вам не даст ведро. Он вам даст эту чашку столько, сколько вы можете пить. И когда он вам ее даст, он еще будет в это время... посылать вам облегчение, посылать вам помощь, посылать вам утешение, поддержку, свою заботу. Это наш Господь. Но Он сказал, когда объяснял ученикам, что чашу, которую я пью, будете пить. Поэтому, друзья дорогие, сегодня первое, то, о чем мы с вами поговорили, невозможно быть подлинным христианином, если мы отворачиваемся от чаши, подпиливаем крест, уходим в сторону от разных трудностей, не сдаем экзамены. Невозможно. Скажите сегодня: «Боже, да будет воля Твоя». Второе, то, о чем я хотел бы поговорить с вами в этой проповеди, это проходить два поприща вместо одного. Давайте прочитаем этот текст Священного Писания. Это Нагорная проповедь Иисуса Христа, то, к чему призывал Иисус Христос людей, целых три главы, но мы возьмем всего лишь четыре стиха, 5 глава, с 38 по 41 стих. Иисус Христос говорит такие слова, что вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому. И кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Вот из этого текста, который мы прочитали, давайте посмотрим, что вот труднее всего в жизни нашей, что может быть что-то проще. В 38 стихе написано, что человек даже может потерять глаз. Представьте, ослепнуть. Это человек очень ограниченный, если он потеряет глаз. Очень неполноценный. Тяжело потерять глаз и любить другого. Очень тяжело. В этом же 38 стихе дальше написано: если потеряет зуб. Ну, может быть, в наше время это не так сложно потерять зуб. Пошел к зубному, там тебе штифт поставили, нарастили, да, вот на такой искусственный зуб, ну, керамический, крепкий, и ты дальше жуешь в пищу. Но я думаю, что в то время такой стоматологии не было. И человеку потерять зуб – это каждый раз испытывать дискомфорт при приеме пищи. Я думаю, что это тоже очень сложно. Если кто-то у тебя отобрал зуб, любить этого человека, прощать, благословлять, молиться. Вот дальше Христос, мы не дочитали, вот как раз говорит по отношению к врагам так себя вести. В 39 стихе написано тоже о сложной задаче «не протився злому». Христос говорит «не протився злому». На самом деле это очень сложная задача. Потому что наша греховная природа, как мы сегодня говорили, это когда тебе скажут злое, а ты вроде бы не хотел, но ответил тем же. И так каждый раз. И так каждый раз ошибка за ошибкой. И ты не хочешь этого делать, а это происходит. Я думаю, что многие в своей жизни борются в этом плане со своей плотью, со своим характером. И дальше Христос объясняет в этом же стихе, он говорит, что вот не протився злому, и такой пример, и кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Я думаю, что это фразеологизм, конечно, вот, хотя можно и прямо понять, если тебя в щеку ударят, вот какая моя будет реакция, если меня ударят в щеку? Вот иногда мы не можем удар слова выдержать. Это слово валит нас на повал. Но удар в щеку, наверное, тяжелее. Я не думаю, что это в прямом смысле сказано, что если тебя вот сюда вот ударили, а ты говоришь, ударьте меня еще вот сюда, пожалуйста. А тебя сюда ударили, а ты, ну, пожалуйста, меня еще куда-нибудь ударьте. Я думаю, что здесь Христос просто объясняет вот эту фразу «не протився злому». То есть любое зло, которое тебе делают, ты его должен встретить достойно, как христианин. Кстати, все, что мы сейчас говорим, это относится к второму поприщу. Я чуть-чуть позже объясню, что такое второе поприще. Вот в 40 стихе написано, «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, и отдай ему верхнюю одежду твою». Ну, я думаю, что вы скажете, это несложно. Знаете почему? Потому что у нас шкафы, наши гардеробы, они очень богатые. Там рубашкой больше, рубашкой меньше. Вот. А в то время человек считался богатым, ну, нормальным, скажем так, если у него была одна пара одежды, то есть одежду, которую он мог снять, там стирать или что там, зашивать, что-то с ней делать, а другую носить, переменка. Но много, очень много было нищих людей, у которых был там какой-то один хитон, возможно, много нищих, которые имели только одну перемену одежды. Но если было у человека две пары одежды, рабочая и праздничная, и переодевались они еще, это вообще богатый был человек. Понимаете, если для нищего отдать рубашку, это почти практически остаться без ничего. Это очень великое дело было. Иисус Христос вот показывает, как это не противиться злому на примере, что если надо, возьми и отдай. Сложно, тоже сложно было. По крайней мере, на то время 100% сложно. Это сейчас мы когда-то сами, может быть, собирали гуманитарную помощь, а сейчас сами ее раздаем, может быть, другим. Потому что хватает. И вот 41 стих, мы подошли к нему. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди два». Вот, кажется, это самое легкое из всего прочитанного. Но это же не глаз потерять или зуб, да? Не надо ни рубашку не отдавать. Зло тебе такое какое-то не делают, прямо что тебе надо держаться, там не противиться, любить. А пройти определенный отрезок пути. И да, прежде чем что, ну, будем разбирать вот это место Писания, давайте выясним, что такое поприще вообще, что это такое? Это определенный отрезок пути, а точнее поприще – это одна римская миля. Я посмотрел в словаре, это почти два наших километра. То есть мили, они тоже в разных народах, в разных культурах, разное расстояние. Но у них, вот у римлян, почти наших два километра – это примерно 2000 шагов. Вот в словаре так написано, интересно, 1000 двойных шагов. Там почему-то так написано. Вот. И по закону того времени любой обыкновенный житель или их животное по требованию властей должны были предоставить себя или своих животных, да, для доставки какого-либо там груза или там, ну не знаю, выполнить какое-либо другое задание. Подходит к тебе, там, не знаю, представитель власти и обременяет тебя этой задачей. И ты должен идти пару километров. И вот Христос говорит, кто принудит тебя идти пару километров, иди в два раза больше. Ну, тоже хотел бы сравнить наше время, когда человек заскочил в комфортабельный автомобиль и проскочил, ну, 4 километра по городу, сколько там, 10-15 минут можно проехать. Вот, а если это не город, еще быстрее. А представьте, в то время, когда эксплуатируют животного твоего, его надо накормить, его надо запрячь, тележку, все это настроиться, он очень медленно идет, 5 километров в час. Пока ты отмотаешь 4 километра, грузчиков нет, ты грузчик, ты разгрузчик, потому что эксплуатируют и тебя, и твое животное. Так может и день пройти, или полдня. Представьте, если бы вас так эксплуатировали, вы сегодня выходите, идете в церковь или на работу, и к вам подходят и говорят, слушай, давай, а ну-ка туда 4 километра, назад потом вернись, там разгрузи, загрузи. В самом деле это вроде бы с тем, что мы сравниваем, но это же не потерять зуб и глаз, да? Но в самом деле это сложно. Во-первых, в 41 стихе стоит такое слово «И кто принудит тебя?». Вот это слово «принудит», оно подчеркивает, что ты этого, ну, не хочешь, это как-то несправедливо. Вот на ровном месте сорвали тебя, и ты на кого-то работаешь там бесплатно. И так может быть чуть ли не каждый день. И это будет по закону, если ты не будешь это делать, тебя оштрафуют, за решетку бросят. На самом деле это очень сложно. Я вот хотел бы попробовать с практической жизни, с нашей. Ну, приведу пример с нашей семьи. Это не 4 километра, это не 2 километра. Это всего лишь 10 метров. И это сделать не для чужого человека, а для кого-то из своей семьи. Кто у нас был дома? У нас, мы когда продали квартиру и строили, ну, жилье себе, у нас было мало места. И поэтому мы построили так жилье, что на первом этаже кухня, на втором зал, а на третьем спальня. И вот, допустим, представьте себе, мы посередине сидим в зале, и кто-то хочет чаю, к примеру, чтобы принести. Ну, по-ровному, хорошо идти, раз перешел, да, на кухню. А вот идти куда-то по лестнице вниз, это уже задачка. Кто пойдет, всегда вопрос стоит. Или там, знаете, в спальню на этаж выше, там, допустим, какой-то сборник принести или что. Наверх надо подниматься. Кто пойдет? И вот тут начинаются у нас оправдания. Один говорит, что он очень сегодня сильно наработался и устал. Это частый аргумент. Другой говорит, ну, что-то болеть у всех начинает. Что там болит, тут болит, я не могу. Самый сильный аргумент, это аргумент, знаете какой? Я ходил в прошлый раз. То есть я свое поприще прошел. Все, умыл руки, и все, и сидит готовенький в уголку, я не пойду. Вот в нашей духовной жизни второе поприще – это когда мы идем один раз, два раза, три, четыре, пять, десять. Сколько? Сколько можем служить? Христос говорит, идти два поприща. Но что такое второе поприще? Если я второй раз простил брату, мне что, можно умыть руки и сказать, все, хватит, больше не буду. Два поприща прошел. Смотрите, что Иисус Христос говорит с Петром, его разговор. Я думаю, вы все помните, Матфея 18 глава, 21-22 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семи ж до 70 раз». Я думаю, если вы с Богом давно, вы много раз умножали эту цифру уже и понимали, что это бесконечное количество раз получится. Так вот, в нашей духовной жизни второе поприще – это терпеть до конца, как терпел Христос до смерти. Пить до последнего глотка, пить чашу, прощать до последнего раза, прощать. Это называется второе поприще. Кто-то, я в проповеди слышал такое, кто-то сравнил первое поприще со стандартной верой. То есть, когда ты уверовал, потом покаялся, потом крестился, посещаешь служение, участвуешь, может, в хлебопреломлении, может, какое-то доброе дело делаешь, может, десятину даешь. Все это к первому поприщу. То есть, это стандарт для всех христиан. А вот второе поприще – это больше, чем стандарт. Больше, чем стандарт. Как минимум в два раза больше. Еще можно больше по благодати. Когда христианин движется гораздо дальше, чем стандартная религия. И знаете, вот в чем проблема нашего христианства? Проблема нашего христианства в том, что мы согласны на минимум, а не на полноту во Христе. Десятина, к примеру, это минимум по Писанию. И мы сделали, но дальше не хотим двигаться. Но и это не все делают. И так во всем остальном. Простили раз, два, а дальше я что, деревянный или что? И дальше пить чашу не хотим. Дальше поприще идти не хотим. И вот как раз Господь нас призывает к этому. Апостол Павел подает нам в своей жизни хороший пример. 1 Коринфянам 9 глава 19 стих. Мне понравилось это место, потому что оно отображает Евангелие второго поприща. 1 Коринфянам 9:19. «Ибо, будучи свободен от всех, я поработил себя, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Смотрите, вот эта фраза «будучи свободен от всех», говорит апостол Павел. Вот покаялся, уверовал, крещение принял, преломление участвуешь, церковь посещаешь, десятину дал, доброе дело сделал. Кому я еще что должен? И вот он говорит, я свободен от всех. Подумайте, вот кому вы что должны, ну вот, сидим мы, да, люди, братья, сестры в этих рядах. Кому вы что должны в этих рядах? Привет, брат, люблю тебя, пока, все. И вот он пишет, я свободен от всех, но тут же он говорит, я всем поработил себя. То есть добровольно я начинаю всем, причем он пишет всем, в этом зале, допустим, присутствует 60 человек. Всем, каждому, ни одного не пропусти. Всем поработил себя, дабы приобрести. О каком приобретении, говорит апостол Павел? Не о материальном, конечно, друзья. Нет, он себе дома не строил. И крутой транспорт не приобретал. Мы не видим где-то, чтобы апостол Павел, например, слона себе купил и ездил там на нем. Но вот это место, оно как раз... И есть Евангелие второго поприща, оно как закон обязательно служить. Без этого служения оно не может существовать, это второе поприще. Вот как раз то, о чем мы сейчас говорим, оно очень сильно пересекается с чашей Христа, которую христиане должны пить. То есть то, что мы с вами говорили, быть слугами, да, быть рабами. Вот он говорит, я себя поработил всем. То есть первое поприще – это стандарт, Я пришел, всех вижу, обнимаю, никому ничего не имею, но с другой стороны, я никому не должен, но всем себя поработил. Это Евангелие второго поприща. В самом деле, это очень сложная задача, потому что мы все такие разные, сидим с разными характерами, кому-то то не нравится, кто-то это хочет, а мы всех должны любить и всем служить. Мы готовы служить себе, в дом свой все тащить, что можем, своей семье, своим детям отдавать, жертвовать, да. Возможно, мы приличные семьянины, заботливые, но чтобы вокруг себя, верующим людям, наипаче своим по вере, братьям и сестрам, всегда быть должным, вот это, друзья, сложная задача. Это и есть второе поприще. Я думаю, что истинный христианин, настоящий христианин, подлинный христианин – это тот, кто растет в этот уровень, кто себя пробует, реализует, достигает ходить вот этим путем второго поприща. Еще к этому пункту хотелось бы пример привести. Я хотел рассказать за доктора богословия. Это был пастор Гибс. Он сам о себе рассказывает эту историю, когда он приехал в другой город посетить одну из церквей со своими лекциями. Он остановился в одном из мотелей, и когда он вошел в номер, он заметил, что нет воды вообще нигде. Ни в душе, ни в унитазе, ни горячей, ни холодной, никакой. И он, наверное, подумал, что может там сантехники где-то что-то ремонтируют или что, позвоню-ка я администратору. И вот он звонит этому администратору и говорит: а вы знаете, что у вас в номере, вот, который вы меня поселили, нету воды ни горячей, ни холодной? И вдруг он слышит спокойный, мягкий ответ: да, знаю. И когда он это услышал, он свидетельствует, говорит: и тут меня взорвало. Вот, наверное, для американца это вообще очень важно. Это же не чукча там с тундры, да, который приехал, полгода не мылся. Вот. И вот, когда его взорвало, он звонит и говорит: если ты эту проблему не исправишь прямо сейчас, то ты вообще пожалеешь, что ты появилась на этот свет. И в таком духе продолжил. И когда он закончил свою знаменитую речь, в кавычках, он говорит: ты там еще на линии? Ты слышишь меня вообще? Ты ничего не хочешь сказать мне? Она говорит: да, я здесь, я слышу вас. Ты, говорит, ничего не хочешь сказать? Ну, и она начинает спокойно объяснять. Говорит: дорогой доктор Гибс, вот он удивился, что она его знает, называет по имени, вернее, фамилия, наверное, это. Говорит: у нас было только два свободных номера. Только два. И поступили эти два заказа, начальство приняли. Я как администратор ничего не могу сделать. И за вами приехал очень важный человек. За полчаса буквально до вас. И я подумала, может быть, пастор, которого я обучалась несколько лет, жертвовала каждый месяц деньги на его служение, он будет немножко помягче по отношению ко мне, чем вот этот вот важный человек, которого я поселила в номер с водой. И когда она ему это рассказывала, он сам говорит: я думаю, что ей сказать, и первая мысль, говорит, которая мне прилетела, это сказать: ну, это я так, пошутил. Но потом сразу, как у христианина и должно быть, прозвучало: прости меня. Она говорит: да нет, это вы меня простите. Мы вас не предупредили, мы виноваты тоже, мы же-то должны были вас предупредить. А он говорит: нет, сегодня мой день, ты прости меня. И эта история еще не закончилась. Когда он поехал в церковь с лекциями, оказалось, что вот эта студеночка из этого отеля, она как раз с этой церкви. Он был вообще в шоке. Он когда пришел, ему такие вещи высокие говорить, такой случай произошел. И он подходит к членам церкви и спрашивает: а вот эта девушка с вашей церкви, с этого мотеля, я уже не помню, как ее зовут. Они говорят: да, с нашей. А что она вам про меня рассказывала? А вот, что вы, вот доктор Гибс, приехали вот в такой-то отель, расположились там. А что еще она вам рассказывала? Да ничего, вот все хорошо, больше ничего. И знаете, что он сделал? Он встал сам и рассказал всю эту историю. Раскаялся перед церковью и сказал: как бы я хотел быть похожим на эту девушку из мотеля. Несмотря на то, что он доктор богословия, он сравнил свою жизнь на простую христианку. Знаете почему? Потому что она прошла второе поприще, когда получила удар и прошла его до конца, без всяких сплетен, и простила. А он не прошел. Так вот, друзья, подумайте над своей жизнью, как мы проходим это второе поприще. Оно помогает нам не жить по двум стандартам и не сливаться с этим миром. Помните, что компромиссы, любые компромиссы с миром, с грехом создают половинчатую веру. И последний пункт в этой проповеди я хотел бы поделиться с вами. В чем христианину нужно бы спешить, чтобы быть настоящим, подлинным христианином? А в чем, наоборот, ему нужно медлить, притормаживать и, наоборот, удаляться от этого? Хочу прочитать место из притчи, 4 глава, 26-27 стих, как вступление к этой небольшой теме. «Обдумывай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла». Хотел бы подчеркнуть слова: «обдумывай стезю твою». Зачастую проблема у нас в том, что сначала мы думаем, нет, сначала мы делаем, да, а потом думаем. А надо наоборот, сначала думать, а потом делать, все взвесить, оценить. И вот в этом-то и происходит наша спешка, когда мы все не обвешиваем, когда мы не через призму Слова Божия смотрим, когда мы не подходим к вопросам через молитву, или мы встали с утра, и вместо того, чтобы получить благословение от Бога, мы несемся, потому что у нас душ, ванна, туалет, работа, дела, люди. А с Отцом Небесным не пообщались, не взвесили, не обдумали. И по этой причине совершается множество ошибок. И наше подлинное христианство, оно становится таким вялым, тусклым, немощным, хромым, больным. И мы очень часто разочаровываемся в том, кем бы мы хотели быть, как бы мы хотели служить. И у нас очень-очень далеко не получается. Потому что спешим делать то, что не надо делать, и делаем без обдумывания, без взвешивания. Итак, первое место я хотел бы прочитать вот на тему вначале, в чем не надо спешить. Давайте поговорим. Не нужно спешить в словах. Это Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев». Давайте рассмотрим, чтобы не спешить в словах. Медлен в словах. Это нам поможет быть более искренним, более настоящим, более полноценным христианином. Заметьте, что конфликты в христианских семьях, конфликты среди молодежи, конфликты, возможно, среди основной массы людей, они происходит по причине необдуманных слов. Сначала сказал, как мы говорили, а потом подумал. Заметьте, вот, что какое-либо творчество, да, которое делает человек, его можно исправить. Можно переделать ремонт, можно перерисовать картину, любое творчество. Но слово, которое вылетает из наших уст, есть такая пословица, слово «не воробей», вылетит, не поймаешь. Это только благодаря Иисусу Христу, Его прощениям, нашим исповеданиям. Только тогда Он стирает это все. Но слово имеет очень сильное, сильное влияние. Как мы говорили, кто-нибудь скажет колкость в твой адрес, а ты вроде бы не хотел, ответил тем же, и потом сожаление. И я скажу вам, хорошо, если есть это сожаление. Вот, а когда вместо сожаления мы еще хотим там придачу чего-то дать, это горе, горе такому нашему христианству. Екклезиаст 12 глава, 11-12 стих, написано «слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря». А что сверх всего этого, сын мой, берегись. Берегись, медли, аккуратно говори, потому что слово твое должно быть таким, как мы прочитали. Если сказал, все взвешено, обдумано, уверено, как иглы, как битые гвозди. Еще место, притча 20 глава, 25 стих. «Се для человека поспешно давать обед, и после обеда обдумывать». Думаю, кстати, вспомнить царя Ирода, который дал обет. Но даже он не мог подумать, что на блюде у него попросят голову Иоанна Крестителя. Царское слово – это закон. Как он не хотел, а пришлось его исполнять. Второе, то, что я хотел сказать, в чем не спешить – первое – это было не спешить в словах. Второе – это вот это же место из Иакова, которое мы читали, быть медленным на гнев. Давайте еще раз прочитаем Иакова, 1 глава, 19-20 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией». Проблема гнева в том, что когда человек гневается, я имею в виду уже в пылу гнева, он не контролирует себя. И по этой причине совершается множество преступлений. Маленьких преступлений, больших преступлений. Из-за того, что человек впадает в гнев и его не контролирует. Хороший пример для нас мы можем увидеть Саул. Помните, когда он запулил копье в Давида? Но это полгоря. Он там завидовал Давиду, но когда он запулил копье своего сына, любимого, и из-за чего запулил? Из-за дружбы с Давидом. Я не думаю, что это был выношенный план у Саула, что он заранее планировал убить своего собственного любимого сына. Я думаю, что это происходило в пылу гнева. То есть, я думаю, что мы понимаем, что в пылу гнева можно многое, многое натворить и много, много перед Богом согрешать. Порой даже вот я, когда готовил эту проповедь, вспоминал, это был, наверное, один случай в моей жизни, когда я в пылу гнева наказывал своих детей, когда они еще были маленькие. Они провинились не столько, как я их наказал. То есть мера была выше намного. Даже на стене светильник разбили в этих разборках. И нужно приходить и потом просить прощения у своих детей. Это делает гнев. Это делает гнев, который мы не контролируем. Если кто-то помнит из истории, историю Ивана Грозного с его сыном, Некоторые оспаривают, хотя эту историю, что он за небольшой проступок сына схватил палку, ударил его по голове и убил своего сына Ивана. Я не знаю, может быть, у кого-то вместо копья кулаки применяются. Или вместо палки посуда летает дома. Или сковорода. Может быть, у кого-то ничего не летает, но я имею в виду физически, но в порыве гнева наши слова могут летать быстрее любого всякого дротика и причинить такой вред душе человека. Я думаю, что вы знаете, что словом можно, как говорится, излечить душу, да? Можно ободрить, можно утешить, а можно убить. Ну, не совсем я с этой поговоркой согласен, потому что душу верующего человека невозможно убить, если там живет Христос. Он будет пить чашу, он будет проходить поприще. Но слово – это очень важно, друзья. Не спешите со словом. Если вы хотите быть подлинным христианином, настоящим христианином, язык – это то, что управляет всем нашим телом. Это как руль маленький управляет большим кораблем. Это наш язык. Если вы хоть как-то хотите приблизиться к подлинности христианина, следите за своими словами, не спешите со словами. Кстати, раздражение – это один из очень-очень распространенных грехов. Очень. Среди верующих. Я вообще никогда не слышал, чтобы за этот грех, например, взяли на замечание. Или я иногда вижу, как христианин раздражается, злится, кричит, а другие христиане смотрят, ну, как будто бы он так и надо, как будто он и прав. И Писание говорит Ефесянам 4 глава 31 стих, «Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас». Понимаете, нас может в течение дня раздражать дети, раздражать дождь, что там может раздражать, работа, что угодно. Все может раздражать. И вот от этого раздражения мы оправдываемся. Вот у меня сегодня не тот день, не с той ноги встал. И не следим за своими словами. И топчем наше настоящее христианство. Пачкаем его порочим, бесчестием. Я думаю, что человек может выглядеть внешне благочестиво, а внутри оказаться змеей. Если у вас воображение работает, представьте себе змею, одетую в красивый классический костюм, в белую рубашечку, тут галстучек с позолоченной прищепочкой и все остальное такое. Или представьте себе змею в косынке. Может быть такое? Может. Но самое страшное, когда мы видим змея в каких-то священнических одеждах, в левитских одеждах, и как раз вот эти белые одежды нам дает Иисус Христос. И когда мы их легко пачкаем, этот змей расхаживает по нашей душе, это страшная проблема. Это страшная проблема. Это, как мы приводили в начале пример, это одно название, но не действие. Если вот эта змеиная натура живет в человеке, она будет вылазить наружу, там, хотим мы этого или нет. Тоже хотел бы один пример привести. Услышал его в интернете. Один брат рассказывает, стою в очереди. Он его назвал, этот пример, трансформер. Знаете, кто такие трансформеры? Соответственно, современные мультики там, или фильмы есть, когда, знаете, с одного, не знаю, там, с машины самолет, из самолета какой-то робот, и все вот это меняется так вот. Он говорит, стою в очереди, вижу, наша сестра впереди за несколько человек рассказывает об Иисусе Христе людям. Я так порадовался, уже хотел включиться в разговор, такая евангелизация. Вдруг в этот момент, когда я захотел включиться, недобросовестный покупатель вот без очереди прям к кассе туда полез. Говорит, если бы вы знали, что я увидел. Вот эта благочестивая улыбка исчезла. Вот эти крылышки ангельские, они туда спрятались. брови нахмурились, как он рассказывает, выросли рожки, и она как начала бодать этого человека и забодала его там. Он не смог ее переговорить. И потом, когда она закончила, она поворачивается. Снова у ней рожки спрятались, да, вот все это, крылышки выросли, улыбка растянулась. Она сделала такой благочестивый вид, сложила ручки, говорит, слава Господу, на чем мы там остановились, и пытаться дальше рассказывать. Но вопрос в том, что уже слушать никто не хотел. Так вот, друзья, нужно быть осторожными в наших словах, в наших действиях, в наших раздражениях. Посмотрите, какая цепочка получается, целая цепь ряда грехов. Смотрите, вот это Ефесянам 4:31, то, что мы прочитали. Если при раздражении не остановиться вовремя, то за раздражением последует гнев, за гневом ярость, потом крик и даже злоречие со всякой злобою. Это может быть у христианина. Я не знаю, слышали вы или нет, может, и в вашей жизни было такое, но я слышал, как христиане говорили плохие слова, обзывания и даже матершинные слова. Стыд и позор такому христианству. Стыд и позор такому христианину, который хочет показать лицо церкви, лицо Христа, он представитель этого, он участвует в преломлении, он так делает. Итак, Ефесянам 4:26-27, гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу. И хотелось бы отметить, в чем христианину не нужно спешить. Не нужно спешить. Вернее, в чем нужно. Мы поговорили, в чем не нужно, да? Теперь в чем нужно. Я вот тут вижу людей, которые только приближаются к Богу. И хотел бы отметить, что нужно спешить в вопросе спасения. Конечно, если Бог не спасет, человек не спасется. Если Бог не пробудит сердце человека, человек не пробудится. Если он не возродит, человек не возродится. Но есть некая человеческая ответственность в этом вопросе. И хотел бы привести пример Лота. Лот медлил в вопросе своего спасения, когда Бог, помните, сказал ему, выходи отсюда, этот город будет уничтожен. Были ему сказаны такие слова: «Поспешай, спасай душу свою». Давайте прочитаем этот текст. Бытие, 19 глава, с 15 стиха. Три стиха прочитаем. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывел их вон, то один из них сказал, спасай душу твою, свою, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности стей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. А 22 стих можно еще открыть? «Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда, потому что и назван город сей Сигор». Вот эти слова «поспешай, спасайся» – это ответственность была Лота. Даже у животных срабатывает инстинкт, когда что-то происходит, да, там, не знаю, какая-то катастрофа, пожар, там, наводнение или еще что-то там. Животные бегут. И я вот, когда смотрю на людей, человек, он знает из Писания о том, что все люди увязли в грехах. Знают, знают. Люди знают, что будет суд Божий. Все пристанут на этот суд. Люди знают, что когда-то земля сгорит, там все дела на ней, будут суды Божии, которые записаны в Откровении там, Иоанном. Все это человек знает и знает, что его жизнь, она в любой момент может оборваться. Все знает, но не спешит. Поэтому, конечно, бы хотелось обратиться как нам, христианам, так и те, кто приближается к Богу. Подумайте серьезно над этим вопросом. Над этим вопросом, чтобы приблизиться к Богу, стать Его последователем. И еще второе, в чем нужно спешить, я бы отметил, это вера в действии, то есть спешить в добрых делах. Понимаете, да? Вера в действии, не только в душе. Некоторые говорят, я верю в душе. Вера не в душе должна быть, а в Христе и в действии. Именно она не внутри должна быть, а наружу, в действии. Давайте прочитаем одно из мест Писания. Я думаю, что вот этот пример веры в действии, оно нам очень поможет больше, еще больше понять. Это одна из граней, больше понять, кто такой подлинный христианин. Луки 10 глава, с 29 стиха будем читать. И будем читать по 37 стих. Но он, это сказано о человеке, который задавал вопрос Иисусу Христу. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой, увидел его, прошел мимо. Также левит, быв на том месте, подошел, посмотрел, прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем. И если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшимся ему разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Вот эти слова, они обращены сегодня каждому из нас. Иди и поступай так же. Представьте, человек лежит еле живой в пустынном месте, где людей нету, весь в ранах и голый, так как у него одежду забрали. Священник на служение торопится, мимо. Левит – это тоже священнослужитель, мимо. Где вера в действии, друзья? Где она? Но здесь пишется о человеке, который был обычным человеком. Не какой-то доктор Гибс, а обычный человек. И этот обычный человек, смотрите, что он делает. Во-первых, жалостью наполнилось его сердце. Второе, перевязал раны. Третье, пожертвовал масло и вино. Четвертое, привез в гостиницу. Пятое, там, позаботился о нем, там целый ряд действий. Шестое, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы. И седьмое, сказал, если еще чего-то потратишь, я тебе еще дам. Божье число 7 мы насчитали. Поприща 2 мы говорили, но это не ограничивается 2 действиями. Гораздо больше. Это вера в действии. И я думаю, что нам нужно торопиться делать такие дела. Если вы спросите, зачем нужно торопиться, нищие никуда не денутся. И проблем на земле меньше не становится, их больше. Что торопиться-то? В любой момент найти себе доброе дело сделать, это легко. Хотел бы из примера Авраама показать, но я не знаю, это в этот случай, я когда прочитал, это просто не семья, а какие-то скороходы. Давайте прочитаем Бытие, 18 глава, со 2 по 7 стих. Он, Авраам, возвел очи свои и взглянул, вот 3 мужа стоят против него. Увидел увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, омоют ноги ваши, и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси 3 соты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и дал отрока, и тот поспешил приготовить. Смотрите, просто движняк там. Куда торопятся так? Я вам скажу, куда торопятся. Запомните эту фразу, запомните: если мы не поспешим, поспешит другой. На самом деле, наши добрые дела, Бог не нуждается в них, они нас не спасут. Но Бог нас к ним призывает. Бог призывает к вере в действие. Это поможет нам быть подлинными христианинами. Христианами, когда мы не проходим мимо израненных, голодных, нуждающихся, мы останавливаемся и проявляем веру в действие. Причем мы торопимся. Я уже заканчиваю, немножко осталось. Расскажу еще свидетельство одного человека и будем заканчивать. Братья-благовестники, они рассказывают, что когда они были в процессе служения, они переезжали с одного поселка в другой, а вовремя не заправились, у них закончился бензин. Расстояния были большие, заправок было мало, вот они стоят, голосуют. Вот они рассказывают о человеке неверующем, не знаю, может, он был верующий, я когда вот слышу о нем, мне кажется, что он был верующий. Они представили его как неверующего. Голосуют, не останавливаются. Потом раз, остановилась машина «Жигули» 8-й модели. А братья разбирались в машинах. Они, когда увидели этого человека, они говорят: «Спасибо, что остановился, но ты нам просто не можешь помочь. Потому что в 8-й модели «Жигули» там такое горлышко в бак идет, вот какой-то змеей, туда шланг никак не засунешь, бензин не скачаешь». И они говорят: «Мы знаем эту машину, спасибо, что остановился, ты не сможешь нам помочь, езжай». Он говорит: «Нет, смогу». Берет. Человек в белой рубашке берет, открывает капот. Водители сейчас поймут, о чем я говорю. Говорит: «Я вам скачаю бензин через бензонасос». А это такой бензонасосик, вот так надо качать, долго, тонкой струйкой, выдает вот бензинчик там в баночку куда-то, его надо набирать. Братья смотрят, полез туда, грязи, пыли, там масло, качает этот бензин, брызги летят. «Я вам помогу», и все. Вымучился, выпачкался, устал, но помог. И вот братья ему говорят: «Заплатить за работу, за это ничего не берет». Сел в свою машину, брат один догоняет, окошко у него приоткрыто: «Хотя бы за бензин возьми», кинул ему в окошко деньги, он назад их выкинул, говорит: «Заберите», я их, говорит, и уехал. Я не знаю, друзья, делайте выводы, берите пример. Берите пример дел. Хотя они не спасут этого человека, друзья. Если он не возрожденный, я не знаю, мне кажется, что он верующий, но если он не возрожденный, все эти дела, они его не могут спасти. Знаете почему? Потому что у него есть огромная проблема. Те грехи, которые накопились за его жизнь, он не отдал их Иисусу Христу, который есть единственный путь в Царство Небесное. Эти грехи, какой он бы ни был хороший, эти грехи остаются на душе его навеки. Это этим не искупишь душу свою. И заканчивая проповедь, я хотел бы сделать вывод всего того, что мы говорили. 3 минуты буквально. И я бы, наверное, бы даже обозначил это третьим пунктом. Спешить во всем, что было сказано в этой проповеди. Нам нужно спешить во всем, что было сказано в этой проповеди. Торопиться в этом всем. Если мы не поторопимся, наше христианство очень будет хромать, и причем на оба колена. Вот я записал из всего того, что мы сказали, 15 коротких строчек. Первое. Пей чашу, которую пил Иисус Христос. Второе. Пей чашу, чтобы получить благо от Бога и быть утешенному Иисусом Христом. Третье. Пей чашу, чтобы пройти путь очищения и избавления от грехов, приближаясь к совершенству. Четвертое. Быть слугою, быть рабом, душу свою полагать за братьев своих. Пятое. Отвергать себя, нести свой крест и сораспяться Христу. Шестое. Проходить два поприща вместо одного. Седьмое. Не противиться злому. Восьмое. Двигаться гораздо дальше, чем стандартная религия. Девятое. Быть готовым на полноту во Христе, а не на минимум. Десятое. Будучи свободным от всех, поработить себя всем. Одиннадцатое. Не сливаться с миром, не жить двойными стандартами, не идти на компромиссы и не жить половинчатой верой. Двенадцатое. Не торопиться со словами. Тринадцатое. Быть медленным на гнев. Четырнадцатое. Спешить с вопросом спасения. И пятнадцатое. Иметь веру в действие, в том числе творить добрые дела. Я думаю, что именно эти пункты отражают подлинного христианина. Только живущий у нас Христос, Он может нам дать сил поступать именно так. Аминь. Давайте помолимся. Великий наш Господь, мы пришли перед лицо Твое поклониться Тебе. Господь, сознаем свои несовершенства, Господь. Боже, Ты обличаешь через Писание, через Слово Твое. Прости нас, Господь, когда мы не рабы, когда мы не слуги. Прости нас, когда мы не пьем чашу и не хотим нести крест, Господь. Я прошу Тебя, благослови нас Твоим благословением, благослови нас в духовной жизни, благослови нас в поведении, в наших характерах. Благослови, Господь, отражать лицо Твое, чтобы не стыдно было представлять лицо Церкви Твоей, Боже. Благослови всех детей Твоих, Господи, сейчас будет участие в чаше, в хлебе, в этих видимых знаках. Благослови наше участие. Потому что Писание говорит, если мы участвуем недостойно и не рассуждаем, мы не благо получим, а вред для себя. Это очень серьезно, это очень глубоко. Поэтому благослови каждую душу исповеданием, Господь. Самое время сказать эти слова. Прости меня, брату. Сказать, прости меня тебе, Господь. Прости нас, Боже. Благослови и очисти. Благослови в этом участии. И да будет тебе за все хвала и слава. Аминь.